Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу Александры Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 127. Слова на суде к сущим одесную и к сущим ошуею. На страшном суде скажет Господь сущим одесную: «Приидите, сыны света моего, приидите, благословенные наследники царства моего, приидите ради меня обнищавшие, алкавшие и жаждавшие, не возлюбившие мира, ни всего, что в мире. Приидите ради меня оставившие всю мирскую область и радость, сродников и друзей, родителей и чад. Приидите, вселившиеся в пустынях, горах, вертепах и пропастях земных, вместе со зверями, и веселитесь с ангелами на небесах. Приидите все милостивые и странноприимные, приидите все шествовавшие узким и тесным путем. Приидите, благословенние Отца моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира». А сущий Машуею скажет: «Идите от меня в огонь кромешный. Идите от меня, немилосердые, братоненавистники, христоненавистники. Вы не миловали и не будете помилованы. Вы не слушали пречистых моих Евангелий и блаженных моих учеников, и я не услышу плача вашего. Вы роскошествовали на земле, наслаждались благами в жизни своей, и здесь вам нечего получать. Прияли свое». Там ежедневно я взывал через Писание, а вы, слыша, насмехались над читающими, и теперь говорю вам: не вем вас. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут они в муку вечную, а праведники — в живот вечный.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Третье радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Алексей Михайлович, мы еще ни разу не сказали нашим радиослушателям о том, когда возникла Эфиопская церковь.
Ну, Эфиопская церковь одна из древнейших, и она появилась в начале IV века вместе со всеми древнейшими церквами. Там же еще надо, чтобы понимать историю, надо сказать, что Эфиопия с древнейших времен понимала себя как Новый Израиль. И, например, эфиопские цари считали себя потомками Соломона. Ни больше, ни меньше. И в Эфиопии до сих пор невероятно популярное предание о происхождении эфиопской цивилизации, эфиопской культуры непосредственно от царя Соломона, как результат и духовного, и физического союза царя Соломона и царицы Савской, которую по эфиопскому преданию царь Соломон соблазнил, коварно и хитроумно, как ему и положено. В результате, этого соблазнения родился царевич Менелик уже в Эфиопии, потому что царица Савская ушла, который в 20 лет был послан матерью к своему отцу. Отец его принял и признал, и предлагал, как говорит эфиопское сказание, ему остаться в Иерусалиме и наследовать его Соломоново царство, но Менелик был патриот своей страны, и тогда Соломон отдал ему лучших молодых людей Израиля, чтобы они пришли с ним в Эфиопию и, утвердили в Эфиопии новый Израиль. Но эти молодые люди не хотели уходить без главной святыни, и поэтому, как опять-таки говорит эфиопское предание, украли ковчег Завета из храма Соломона, поскольку без него было никак нельзя, вместе со всем содержимым, а там как-то, как вы помните, были и скрижали, и сосуд с манной, и жезл Аарона. В общем, ковчег Завета со всем содержимым принесли в Эфиопию, а Соломон сделал копию, чтобы народ не волновался, и никто подмены бы не заметил. Эфиопы утверждают, что этот самый ковчег в X веке до нашей эры украденный, до сих пор хранится у них в Аксуме, но его никто не имеет права видеть, никогда не имел. Он стоит в специально построенной небольшой церкви, всегда закрытой, но можно подойти, поклониться и помолиться. Вообще, эта тема ковчега Завета и такой преемственности Эфиопии от Израиля там невероятно популярна, и важнейшим элементом литургического убранства каждой эфиопской церкви является реплика, маленькая копия Ковчега Завета, которая стоит на алтаре каждого эфиопского храма, как знак связи и символического единства между храмом Соломона и каждым храмом Эфиопии. И я даже один такой предмет, который называется у эфиопов табот, приобрел и привез в Москву. Сейчас я вам его покажу. Этот маленький эфиопский ковчег в виде такого ларца деревянного, резного, с крестом, который с четырех сторон, подобно некому иконостасу, раскрывается иконами с изображением Христа, Богоматери, святых, событий евангельской истории.
Это всегда определенный набор сюжетов или он варьируется?
Он варьируется, но основные сюжеты, как правило, повторяются. И ношение этого табота или ковчега Завета в определенные моменты службы является очень важной частью литургического обряда эфиопского, эфиопских литий, мы бы так сказали, и, в общем, освещение пространства при помощи ношения табота в процессиях – очень важная особенность эфиопской христианской жизни. Ну вот мне было очень важно найти, почему вот я даже постарался найти достаточно старенький, может быть, 100-летней давности предмет, явно когда-то находившийся в использовании в деревенской церкви. Это все легально, это вот я покупал это в антикварном магазине. Это такой живой литургический предмет, а отнюдь не некая такая подделка, сделанная для туристов на вывоз. И сам предмет уникален, потому что такого предмета больше нет ни в одной христианской традиции. Это вот их такая особенность и отличие. Как и вообще с этим связано очень много, вот с их идеей нового Израиля, в частности, то, что в эфиопской церкви никогда не было, как, например, в церкви греческой или многих других, такого отрицания и обличения иудаизма. Они всегда себя называли и рассматривали как преемники. И вообще не видели никакого конфликта между иудейской и христианской традициями. А считали, что это просто нормальная как бы смена вещей. Вот была, так сказать, древняя иудейская традиция, ветхозаветный храм, потом возник храм новый, и появилось христианство. И как некое внешнее выражение вот этой нерасторжимой связи, это очень распространенный мотив эфиопского церковного орнамента, который встречается почти в каждой церкви. А именно изображение звезды Давида, магендоида шестиконечного, в центре которого изображен крест. Вот это вот главный символ эфиопского христианства.
Алексей Михайлович, мы еще вернемся к конкретным сюжетам. Но скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем маршруте.
Маршрут был составлен по самым важным памятникам. То есть, главным образом, это север страны, где сформировалась эфиопская цивилизация с основными ее столицами. В первую очередь, древней столицей Аксуму, где вот и хранится Ковчег Завета, и находится вот этот самый комплекс из трех храмов, где маленький недоступный храм с ковчегом, и рядом с ним один храм 17 века с очень интересными росписями того же времени, а с другой стороны новый огромный храм, вот где и происходила большая часть этого рождественского действия, которое я только что описал.
Вы смотрели и древние, и новые памятники?
Ну, в основном древние. Конечно, в основном древние, но, так сказать, то, что называется основные достопримечательности. Но я не буду пересказывать маршрут. Начали мы с того, что мы из Аддис-Абебы прилетели на озеро Тан. Там еще огромные расстояния, так что там приходится летать. Страна на данный момент совершенно спокойная. Другой вопрос, что совершенно в таком зачаточном состоянии находится туристическая инфраструктура, она абсолютно не развита. И обычно там в каждом городе есть одна более-менее приличная гостиница, куда можно поселить европейцев, имеющих некое представление о элементарном комфорте, например, о том, чтобы вечером была вода и желательно не только холодная. Это уже в некоторых областях Эфиопии предмет роскоши, да? И, как я понимаю, в большинстве эфиопских отелей, впрочем, гораздо более дешевых, чем эти отели для иностранцев, но в них как-то тебе вечером или утром душ не гарантирован совершенно. Расценки, да, там разница, я думаю, в 10 и в 20 раз. Потому что для самих эфиопов жизнь эфиопская, исходя из зарплат в $30 в месяц. Вся экономика для иностранцев, она устроена по-другому. Но мы это хорошо знаем, да, у нас есть недавний опыт такой двойной жизни. Вот, и то есть с точки зрения опасности, ну, просто не было ни одного случая, и люди, с которыми мы говорили, говорят, что, в общем, совершенно спокойно. На самом севере мы были в местах, на самой границе с Эритреей. Это некая часть Эфиопии, которая против нее восстала и отделилась. Мусульманский такой район, около 5 миллионов человек. А надо сказать, во всей Эфиопии около 80 миллионов. То есть, это огромная страна. То есть, по количеству населения, это вторая или третья страна в Африке после Нигерии и Египта. с Египтом, по-моему, они даже в каком-то паритете находятся. Да, вот это отделившаяся Эритрея, с которой воевали, там почти все мужчины носят автоматы. Ну, носят и носят, значит, как-то на гостей они их не наставляют, а напротив, очень дружелюбны. Вообще, эфиопы в целом очень дружелюбны, приветливы и, конечно, иностранцев воспринимают как дойных коров, что нам тоже знакомо, и немедленно начинают попрошайничать. Это очень смешно, потому что мы там иногда останавливались, ну вот ехали на небольшом автобусе в горах. Едем в горах, полная пустота, вот просто останавливаемся, чтобы немножко передохнуть, размять ноги и прочее. Совершенно неизвестно откуда вдруг возникает какая целая стайка детишек эфиопских, которые все начинают хором кричать «Give me pen, give me pen». Но сначала не понимали, почему они все хотят ручки, то есть pen, а потом сообразили, что, видимо, pen – это самое простое слово, которые они могли выучить, и, в общем, пен – это такой метафора «дай мне что-нибудь», да, в общем, все равно, хоть это совсем мне ненужную ручку, но, в общем, дай. Вот. Ну, и вплоть до того, что как только ты остаешься в сколько-нибудь приватной обстановке, например, с эфиопским священнослужителем, очень важным, торжественным, и только что тебе что-то такое рассказывавшим сакрально, обычно разговор кончается тем, что он тебе говорит «давай». Вот, что, мол, так сказать, примерно в том же стиле. Но, правда, священнослужитель обычно говорит на более или менее понятном английском языке. Но это такое отношение к иностранцам, и они совершенно не видят в этом никакого унижения для себя и просто воспринимают это, что это как бы такой нормальный способ общения с этими белыми, значит, которые априори богатые, что они должны, значит, по-христиански поделиться хоть чем-нибудь. Да.
А какое-то представление о белых людях из России у них есть?
Да, они слово «Россия» знают. Но там реакции были там в некоторых городах, типа «We know Russia, Warsaw, Warsaw». То есть, вот для них там, так сказать, Варшава и Россия, так сказать, какая-то очевидно одна страна, и, видимо, Варшава – это столица России. Ну, в общем, знают, что есть такая большая страна на севере, отношение дружелюбное к русским. Но, как бы, видимо, как это часто бывает, их дружелюбие находится в прямой зависимости с полным незнанием того, с кем имеют дело. Да.
Православные люди хотя бы слышали слово «русская православная церковь»?
Вы знаете что? У них очень любопытное. То есть мы знаем, и нам как-то в голову приходит, вот эфиопы, они монофизиты. Да? То есть они как бы с нашей точки зрения еретики, такие же, как армяне или там копты, значит, принадлежат к другой христианской деноминации, они этого совсем не понимают. Вот у них такого сознания, что есть какие-то другие православные, там, будь то греки или там русские, у них этого нет совсем. Вот какие-то попытки даже достаточно образованным людям начать разговор на эту тему и сказать, что у нас вроде есть существенные разницы, они смотрят, как бы вот не понимают. Ну и чего у нас? Одно такое общее христианство. Ну да, вот мы знаем, там вот с католиками у нас были проблемы. Там у нас был один царь, император, который там в 15 веке пытался нас превратить в католиков. Мы его отвергли, и в итоге там весь народ пришлось перекрестить. И нам даже показывали огромный бассейн, где там тысячами перекрещивали крещенных в католичество. Вот. Но а уж с вами-то мы точно все одной веры, да, и вот никакой даже такой идеи, что есть какая-то другая древнехристианская церковь, кроме общей, ну да, есть свои особенности, но вот мы там находились в подчинении долгое время у Александрийского патриархата, да, но при этом у нас и литургия другая, и вообще, да, язык другой, и вообще все другое. Ну и что? Ну, не так, а мы сяк. То есть, ну, в общем, главное, что мы христиане, а не мусульмане, и что у нас, так сказать, общая вера там, в Троицу, в Христа, в Богородицу и так далее.
подошла к концу третья беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о трагедии Шекспира «Король Лир». В какую эпоху происходит ее действие? Предания, послужившие основой пьесы Шекспира, относят ее к глубокой древности, 9 веку до нашей эры. Этой датировке, казалось бы, следует и сам Шекспир, избегая даже, за редкими исключениями, характерных для него смешений современных ему реалий с архаизмами. Единственное исключение первого рода в речах Эдгара, он же Том из Бедлама, где упоминаются имена бесов, взятых из современных ему мистических книг. Но обратим внимание, что ни разу никем из героев не упоминается имя Спасителя. В их речах мы найдем только упоминания или призывания богов во множественном числе. И это тоже единственная дань упомянутой архаики. Но несмотря на это, время действия пьесы – это, конечно же, время Шекспира, или же близкое к нему. Главные конфликты Лира явно отображают слом европейского средневековья с его строгими морально-религиозными правилами и зарождение возрожденческой этики с ее культом своеволия и вседозволенности. В судьбах же персонажей наглядно, так сказать, выражен этот сложнейший переход. Почему возможны все творящиеся в пьесе злодейства? Потому что нарушается привычный ход вещей, причем процесс этот идет, расшатывая прежде всего богоустановленную иерархическую вертикаль, и причем как сверху донизу, так и снизу вверх, что содействует в конечном счете, наряду с ее неизбежной ломкой, не только всеобщей смерти, но и грядущему, уже теперь брежущему в не очень отдаленной будущности, к концу света, о чем неоднократно говорят персонажи. Поэтому-то почти никто из молодых героев не желает, грубо выражаясь, знать свое место. И происходит это на каком-то вряд ли осознаваемом ими уровне. Впрочем, за словами Эдмунда, «где старый упадет, там юный встанет», ощущается формулирующаяся идеология, которая может навести на вполне конкретные аллюзии уже относительно наших дней, когда доходит до немыслимых пределов древнейший комплекс хама, выражающийся в словах «я должен получить причитающееся мне, не считаясь ни с кем и ни с чем». Комплекс, оправдывающий в частности всеобщее сословное и возрастное панибратство и иллюзорный принцип так называемых равных возможностей. Более всего, как было уже сказано, эту мысль озвучивает в своих монологах Эдмунд. Но эта же мысль определяет и развитие главной линии пьесы, линии Лира и двух его дочерей. Действительно, если помазанник Божий может отказаться от богоданных ему забот о своем народе, при этом фактически восприняв себя как Бога, то почему бы его дочерям не воспринять себя помазанницами Божьими без помазания, а заодно отказаться от почитания отца? Если вельможа позволяет себе иметь незаконного сына, то почему бы этому сыну не возомнить себя ровней законному и даже выше его, что и делает Эдмунд. Цитируем.
Что значит незаконный? И почему я низок, если также я силен телом, благороден духом и также строен, как любой рожденный супругою почтенной? Почему клеймят нас кличкой «незаконный», «низкий»? Мы незаконные, мы низкие, низкие, но нам в отрадном грабеже природы дается больше сил и пылкой мощи, чем на докучной заспанной постели потратится на полчища глупцов, зачатых в полусне. Эдгар законный, я должен земли получить твои. Отцу не меньше дорог незаконный, чем ты законный. Как звучит? Законный. Ну, мой законный брат, удайся только мне выдумка с письмом. Эдмунд презренный законным станет. Я расту, я крепну. На помощь незаконным, боги!
Какова позиция в этом вопросе Шекспира? По мнению так называемых прогрессивных, более же всего, конечно, марксистских критиков, она диалектично неоднозначна. С одной, мол, стороны, Шекспир вроде бы сочувствует Лиру и Кенту, а с ними и придерживающихся традиционных морально-нравственных устоев Корделии и Эдгару. А с другой, видя их неизбежную, так сказать, социальную обреченность, понимает неизбежность Гонорилии, Реганы и в особенности Эдмунда, и даже вроде бы как бы симпатизирует последнему. Ну, симпатизирует, не симпатизирует, а уж сочувствует наверняка. В частности, последняя сцена с участием Эдмунда дает к этому повод. Но вот то, что позиция автора однозначна в разграничении благородства, которым отличаются придерживающиеся консервативных, а значит и религиозных понятий молодые герои, и низкого хамства, выраженного в алчных и беспринципных выскочках двух старших дочерях короля Лира и их общего любовника, это несомненно. Более всего, это разграничение представлено в разговоре коварной Гонорилии с ее мужем, графом Альбани, воплощенным нравственным благородством.
Альбани, Гонорилия, не стоишь пыли ты, что резкий ветер несет тебе в лицо. Мне страшен нрав твой. Тот, кто свое начало презирает, в себе самом не может быть уверен. Отпавшая от берега родного, без животворных соков ветвь увянет и принесет лишь зло. Гонорилья. Довольно, проповедь твоя глупа. Альбани. Добро и мудрость плохи для плохих, грязь любит лишь себя. Что вы свершили, что сделали, не дочери, тигрицы, отца, благословенного годами, кого медведь бы стал лизать смиренно, вы зверски, варварски свели с ума. Как брат мой добрый это мог стерпеть? Мужчина, герцог, всем ему обязан. Когда небесный гром не грянет быстро, чтоб это злодеяние покарать, настанет время, что люди станут пожирать друг друга, как чудища морские. Гонорилья. Трус бескровный, твой лоб для срама, щеки для пощечин, твои глаза не могут отличить, где честь, где стыд, да разве ты не знаешь, глупцам лишь жалко наказать злодея? Альбани, взгляни же на себя, ты, дьяволица, в злом духе так не ужасает злоба, как в женщине. Гонорилья, о, ты глупец ничтожный! Альбани, ты оборотень, чудище, стыдись, не искажай лица, дай волю я моим рукам повиноваться чувству, они б тебя на части разорвали с костьми и мясом, но хоть ты и дьявол, вид женщины тебе защитой служит.
Кстати, еще одну концентрацию хамства, возникшего вследствие потери границы между высшим и низшим, между благородным и низким, между величием и плебейством, между злом и добром, воплощает в себе слуга Гонорилии Освальд, типичный образчик тех эмансипированных лакеев, держащихся на равных с господами, которые исчерпывающе охарактеризованы стариком Кентом. Цитируем. «Эти подхалимы, как крысы, могут перегрызть те узы священные, что трудно разорвать. Льстят всем дурным страстям своих господ. В огонь подбавят масло, холод снега, готовы утверждать и отрицать, и клюв держать, подобно Альционам, по ветру угождая господам, как псы умеют лишь бежать за ними. Подобных псов в пьесе вполне достаточно, но и хозяева под стать этим псам. Посему, даже и ко всему привычного нашего современника, поражает, конечно, не столько то, что проделывают с Лиром и Глостером их дети, сколько то, как это проделывается, дерзко и бесстыдно. Характерна в этом плане безобразнейшая сцена в замке Глостера, где гости мало того, что не считаясь с сединами хозяина, подвергают его издевательствам, но сами ведут себя как хозяева.
Регана. Неблагодарная лиса, вот он! Корнуоль. Связать покрепче высохшие руки! Глостер. Что это значит, герцог, добрый друг? Вы гости здесь, одумайтесь, друзья! Корнуоль. Связать его! Слуги вяжут Глостера. Регана. Да крепче, у предатель! Глостер. Немилосердная, я не предатель! Корнуоль. «К скамейке привязать! Злодей, узнаешь!» Регана вцепляется ему в бороду. Глостер. «Клянусь богами кроткими, бесчестно седую бороду мою позорить! Злая леди, заговорят седины эти сами и обвинят тебя! Вы гости здесь! Не след бы вам, разбойникам, подобно мое гостеприимство оскорблять! Привязан я к столбу, сносить все должен за тем, что не хотел смотреть на то, как станешь ты жестокими ногтями глаза у старца вырывать, сестра же свирепая твоя, клыки кабаньи вонзать в его помазанное тело. В ночь бурную блуждал он непокрытый, от бури той вскипеть могло бы море и загасить небесные огни, а он, бедняк, лил вместе с небом слезы. В такую ночь, завой у входа волки, сказала б ты, откроем, добрый сторож. Смягчился бы злодей, но я увижу, как поразит детей жестоких кара. Корнуэль. «Нет, не увидишь! Эй, держать скамью! Твои глаза я растопчу ногами!» Вырывает ему глаз. Глостер. «Кто старости надеется достигнуть? На помощь мне! Жестокосердый! Боги!» Регана. «Чтоб не обидно было, и другой!» Корнуэль. «Увидишь кару?» Первый слуга. «Удержите руку! О, герцог, я служу вам с детских лет, но лучшей вам не сослужил бы службы, чем удержать вас!» Регана. «Это что, собака?» Первый слуга. «Будь борода у вас на подбородке, я выдрал бы ее! Что вы творите?» Корнуоль. «Мой раб!» Обнажает меч и бросается на слугу. Первый слуга. «Ну что ж, на волю гнева! Будем биться!» Они дерутся. Корнуоль ранен. Регана другому слуге. «Дай мне твой меч! Слуга посмел восстать!» Хватает меч и поражает первого слугу сзади. Первый слуга. «Убит я! Граф, у вас остался глаз! Взгляните! Он наказан!» Умирает. Корнуоль. «Нет, не увидит он! Вон гнусный студень!» Вырывает Глостеру другой глаз.
Здесь следует отметить один важный момент. Конфликт между отцами и детьми в Лире ведь еще и в том, что отцы, несмотря на бесчинство детей, даже понимая необходимость их наказания, не могут переступить ту шаткую грань родственной любви, которую, в общем-то, своим хамским поведением давно разрушили их дети. Глостер, тот даже и не пытается это сделать. Но Элир, несколько раз намеревающийся отомстить дочерям за свой позор, чего, кстати, те опасаются, что толкает их на все новые и новые бесчинства, всякий раз отступает от своих намерений, чувствуя, что в случае их осуществления он впадет в окончательное безумие. Впрочем, безумие для этого ослепленного собственным мнимым величием человека до той поры, пока он путает видимость значимости, которую представляет человеку его положение, в данном случае сан короля, со значимостью сущности человека и так неизбежно. И только жесточайшие испытания на грани жизни и смерти, смысл которых провозглашает автор устами Реганы, упрямым людям несчастья, их же вызванные волей, уроком служат, заставляют его понять истинное свое место в жизни. Жаль, однако, что такой урок королям, подобным Лиру, доступен только в случае утери тех ложно воспринятых привилегий богоданного положения, которые в прежнем их состоянии служили или их забаве за счет других, или же их собственному возвеличиванию в гордости. Что, собственно, и происходит в исторической хронике «Ричард III», о которой мы попробуем поговорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Брат Сула». В полутемной гостиной сидела худенькая дама в бледно-зеленом платье, вышитом перламутровыми блесками, и говорила моей матери: «Ваш петербургский климат совершенно невыносим. Сегодня этот туман тяжелый, темный, совсем лондонский. Я должна как можно скорее бросить все и ехать на юг Франции. Муж останется в деревне, он будет в этом году баллотироваться в предводители. Шуру я оставила с ним. Петю отдала в немецкую школу и оставлю здесь у бабушки. Подумайте, сколько мне хлопот! А сама до весны в Ментону. Прямо не представляю себе, как я со всем этим справлюсь. И я так слаба после этого шока. Я ведь 15 лет тому назад потеряла прелестного ребенка, моего первенца, красавца, настоящего кориджиевского бомбина, к которому я была безумно привязана. Он жил всего 2 часа. Мне его даже не показали. С тех пор я никогда не снимаю черного платья и не улыбаюсь». Она на минуту запнулась и прибавила как бы в пояснение своему туалету: «Я прямо от вас к Лили, а оттуда в оперу». Тут она заметила меня. «А это... это Лиза?» — спросила она. «Ну, конечно, Лиза! Я ее сразу узнала, но как она выросла!» «Это Надя», — сказала мама. «Ну, где же Лиза?» «У нас Лизы никогда и не было». «Неужели?
— равнодушно удивилась дама. — Значит, это Надя. — Надя, ты меня помнишь? — Я тетя Нелли. — Шура! — обернулась она вглубь комнаты. — Шура, будь любезен, если тебе не трудно, снять локти со стола. И вообще подойди сюда, вот твоя кузина Надя. Можешь за ней ухаживать. Из темного угла вышел белобрысый мальчик в гимназической суконной блузе, подпоясанный лакированным ремнем с медной пряжкой. — Вот это Петя. Петя, если тебя не затруднит, поздоровайся с кузиной. Это та самая Лиза, о которой я тебе часто рассказывала. — Надя, — поправила мама. Петя шаркнул ногой. Я, не зная, как быть, сделала реверанс. «Она немножко недоразвита, ваша Лиза?» С очаровательной улыбкой осведомилась тетя Нелли. «Это хорошо. Ничто так не старит родителей, как слишком умные дети». Тетя Нелли очень мне понравилась. У нее были чудесные голубые глаза, фарфоровое личико и пушистые золотые волосы. И она так быстро и весело говорила, совсем не похожа на других моих теток, строгих и некрасивых. И у нее все выходило так приятно. Вот, например, она всю жизнь снимает черного платья, а оно у нее зеленое. И от этого никому не грустно, а всем приятно. И вот она нашла меня глупой, но сразу доказала, что это очень хорошо. А другие, когда говорят, что я глупа, так непременно подносят это как оскорбление. Нет, тетя Нелли действительно прелесть. Я больше ее не видела. Она уехала раньше, чем думала. Должно быть, шок, полученный 15 лет тому назад, давал себя чувствовать. И потом столько хлопот. Мужу в деревне, сыну бабушки. Словом, она укатила до весны, а в воскресенье явился к нам ее сын Петя один. «Сколько вам лет?» — спросила я. «Скоро будет 13», — ответил он. «Очень скоро, через 11 месяцев». Он не был похож на свою мать. Он был востроносый, веснущатый, с небольшими серыми глазами. «А моему младшему брату Шуре 11». Вдруг страшно оживился он. «Мой младший брат Шура, он остался в деревне, чтобы писать роман». «А ваша мама говорила, что ему рано в школу». Это замечание Пете как будто не понравилось. Он даже немножко покраснел. — Да, он пока предпочитает заниматься дома. И он очень любит зиму в деревне. И ему будет много хлопот. Папа будет баллотироваться. Тут я заметила, что мой собеседник был немножко шепеляв. Вместо Шура у него выходило почти Сугла. Вспомнилось только, что пройдено в Иловайском Марий и Сула. И вообще он как-то неправильно говорил по-русски. Потом выяснилось, что с детства он говорил по-английски с гувернанткой, по-французски с матерью, а теперь в школе — по-немецки. С отцом он никогда не разговаривал. Не приходилось. Но считалось, что это происходит по-русски. Молчал по-русски. «А вот младший брат Сула, тот отлично говорит. Он так разговаривал с кучером, что тот даже пошел папе жаловаться. Он все может, мой младший брат Сула. Он пишет французский роман, замечательный. У меня есть начало. Хотите, я вам прочту?» Он отошел в сторону и стал шарить в кармане. Пошарил, вытащил обломок карандаша, огрызок шоколада, кусок мягкой резинки, которой запрещено было щелкать в классе, вынул копейку с налипшим к ней леденцом и, наконец, сложенный листок разлинованной бумаги, явно выдранный из школьной тетрадки. «Вот, это начало романа. Сочинил мой младший брат Сула, а я записал. Вот». Он откашлялся, посмотрел на нас внимательно по очереди. Слушателями были мы с сестрой. Очевидно, проверил, достаточно ли серьезно мы настроены, и начал. «Знаете ли вы, что такое любовь? которая разрывает все ваши внутренности, заставляет вас кататься по полу и проклинать свою судьбу. Вот все. Это только начало романа. Дальше пойдет еще интереснее. Мой младший брат Сула будет зимой придумывать имена для героини и героя. Это труднее всего. Вскоре выяснилось, что Петя сам пишет роман, но уже по-русски. Он в немецкой школе живо постиг тонкости русского языка и даже написал несколько стихотворений, посвященных школьному быту. Сейчас, конечно, мне процитировать их было бы трудно, но некоторые, особенно яркие строки, я пронесла в памяти своей через всю жизнь. «Звонит звонок, кончается урок, и ученики на радости спускаются на низ». Потом, помню, была еще едкая сатира на какого-то учителя Кизерицкого. Стихотворение кончалось строками очень высоких тонов. «О, несчастный Кизерицкий! Вспомни о судьбе своей, как ученики тебя боятся и страшатся завсегда!» Роман Пети еще закончен не был, и он прочел нам только два отрывка. По-моему, роман был написан под сильным влиянием Толстого, отчасти «Войны и мира», отчасти «Анны Карениной». Начинался он так. «Няня, соберите скорее Митины пеленки, завтра мы едем на войну», — сказал князь Ардальон. И, к стыду моему, должна признаться, что совершенно забыла дальнейшее развитие этой главы, но зато помню содержание другого отрывка. Князь Ардальон, оставив на войне няню и Митю с пеленками, неожиданно вернулся домой и застал у жены князя Ипполита. «Ты, негодяй, изменяешь мне!» — воскликнул князь Ардальон и направил на него конец своей шпаги. Где-то в трубе загремела заслонка. Помню, что на меня очень сильное впечатление произвела именно эта последняя загадочная фраза. Почему вдруг в трубе загремела заслонка? Было ли это неким оккультным явлением, отмечавшим кровавую драму? Или князь Ардальон так размахался шпагой, что повредил печку? Ничего не понимаю и не понимала, но чувствовалось веяние таланта, и было жутко. «А ваш младший брат Шура много пишет?»
«Нет, ему некогда. Он больше обдумывает. И вообще у него масса планов. А как он обращается с женщинами? У нас гостила одна дама, очень роскошная женщина. Так Шура пригласил ее погулять в лес и завел в болото. Она кричит, зовет на помощь, а он ей говорит: «Хорошо, я вас спасу, но за это вы должны быть моею». Ну, она, конечно, согласилась. Он ее и вытащил. Иначе смерть. Болото засасывает. В прошлом году туда корова провалилась.
— Отчего же он корову не вытащил? — спросила моя младшая сестра, смотря на Петю испуганными круглыми глазами. — Ведь он мог бы и корову взять потом себе.
— Не знаю, — отвечал Петя. — Должно быть, некогда было. Мой брат Шура все может. Он плавает лучше всех на свете, скорее всякой змеи, а змея может проплыть больше 200 верст в час, если считать на километры.
— А прыгать он умеет?
— Прыгать? — переспросил Петя с таким видом, будто его даже смешит такой вопрос. — Ну, конечно! И он такой легкий, что может продержаться несколько минут на воздухе. Прыгнет! И остановится, а потом уже опустится. Конечно, не особенно высоко, а так приблизительно до моего правого виска. Вот на будущий год он приедет, так он вам все покажет.
— А он высокого роста? — спросила я, стараясь представить себе этого героя.
— Очень высокий. Выше меня на 3/4 головы и еще на 2 вершка. А может быть, даже немножко ниже.
— Да ведь он же младше вас. Петя засунул руки за ремень пояса, повернулся и стал молча смотреть в окно. Он всегда так отворачивался и уходил к окну, когда у нас срывался какой-нибудь бестактный вопрос. — А скажите, Шура тоже будет держать экзамен в вашу гимназию?
— Ну, ему экзамен не страшен. Он в две минуты сам провалит всех учителей, мой младший брат Шура.
Все эти рассказы глубоко нас волновали. Часто вечером, приготовив уроки, мы с сестрой садились на диванчик в темной гостиной и разговаривали о Шуре. Называли мы его «брат Сула», потому что Петя слегка шепелявил, и у него выходило приблизительно так, что это был 11-летний мальчик. Мы как-то совершенно забыли. Помню, увидели в окне магазина огромные охотничьи валенки, обшитые кожей. «Вот, — говорим, — наверное, такие штуки носит брат Сула». Конечно, мы немножко посмеивались над тем, что брат Сула может держаться на воздухе, но какой-то трепет в душе от этого рассказа все-таки остался. «Факира, однако, на воздухе держится?» Что Сула сразит всех экзаменаторов, тоже подозрительно. Но вот в детстве знаменитых людей сказано же, будто Паскаль в 12 лет защищал какую-то диссертацию. Вообще все это было очень интересно и даже страшновато. И вот узнаем новость. Брат Сула приедет на Рождество. Еще захочет ли к нам прийти? Стали готовиться к встрече знатного гостя. У меня была голубая лента, которую можно завязать вокруг головы. У сестры ничего такого эффектно-элегантного не было, но так как она будет стоять рядом со мною, то лента будет немножко и ее украшать. За столом взрослые слышат наши разговоры о Шуре и удивляются. Они ничего об этом феномене не знают. «Ну, думаю, мы-то зато все знаем». И вот возвращаемся как-то с прогулки. «Идите скорее, — говорит мама, — вас мальчики ждут».
«Брат Сула! — взволнованно шепчет сестра. — Скорее твою ленту!»
Мы бежим в спальню. Руки дрожат, лента сползает с головы.
«Что-то будет! Что-то будет!»
В гостиной нас ждет Петя. Он какой-то притихший. «А где же?» — начинаю я. И вижу щупленького маленького мальчика в матросской курточке и в коротких штанишках с пуговками. Он похож на воробыша. У него веснушчатый носик и рыжий хохолок на голове. Мальчик подбежал к нам и запищал взволнованно, словно ябедничая, и уже совсем шепеляво.
«Я Сула! Я Петин брат Сула!»
Мы застыли с открытыми ртами. Мы ничего подобного не ждали. Мы даже испугались. Если бы мы увидели какое-нибудь чудище, Вия, слона с львиной гривой, мы бы меньше растерялись. К чудищу мы внутренне были подготовлены. Но этот рыженький воробьёныш в коротких штанишках... Мы глядели на него в ужасе, как на оборотня. Петя молча, засунув руки за ремень пояса, повернулся и пошел смотреть в окно.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.